Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 4 октября. У микрофона сейчас Ирина Чернова. Представляю священнослужителя, участника этого православного слова. Друзья, сегодня вместе с нами благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере, ну уже и вот и художественных книг, протоиерей Георгий Завершинский. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, слушатели радио Атеос. Ну, вновь мы вместе, как-то у нас уже традиция, через определенные промежутки времени мы встречаемся и радостно общаемся. Надеюсь, что сегодня будут отклики на звонки, тему, которую мы с Ириной будем рассматривать, предложим вашему вниманию. Это, ну, так в свое время я назвал немножко амбициозно, как физик стал метафизиком. То есть вот такое вера и наука, наука и вера. Ну, наука и вера – это уже немножко устарело, это такой диспут или спор, или напротив такое общение, если это положительно, или если отрицательно, то выяснение, кто же прав.
Отец Георгий, но они уже не противоположны, не противостоят.
Но знаете, кто как смотрит на это? Кто как смотрит? Нам, я думаю, что наберут кто-то из наших слушателей, скажет один на одно мнение, другое другое. Я надеюсь, что мы подключимся. Это всегда актуальный разговор. Ну, а у меня вот как я как смотрю, это как путь. Вот как физик стал метафизиком. Что такое метафизика? В современной философии западной. А метафизика – это продолжение физики. Так, по крайней мере, один из самых выдающихся православных богословов, философов нового времени вообще в Европе, такой греческий философ Христос Янарос, мы его знаем по ряду книг, опубликованных о вере, ну, не самые, можно так сказать, его научные труды были опубликованы, вот это продолжение, метафизика, продолжение физики. Что такое метафизика? То, что за физикой. Физика – это телесное, вещественное, ощутимое, то, что мы можем услышать, пощупать, понюхать, потрогать, я не знаю.
Можно сравнить, как в математике, иррациональное?
Ну, рациональные и иррациональные числа, ну, это пришло, да, из философской терминологии, но математика все-таки это все по-своему выразила и для своих целей. За иррациональными идут комплексные числа, там действительно комплексные. Вот, чем дальше, чем шире круг, тем больше сферу он охватывает, описывает. Потому что комплексные, допустим, числа включают все. Ну, не будем вдаваться в математические дебри. Ну, не то чтобы дебри.
Ну, отец Георгий, вы физик, конечно.
Ну, я-то как раз больше... Я-то больше математик как раз. Математик, но в области ядерной физики. И книга, которую я анонсирую сегодня, прошу прощения, и позволю себе ее даже показать вот... обложку пока только, вот я на камеру ее поворачиваю.
То есть готовится новая ваша книга?
Она уже подготовлена, она в типографии, ну, mm-hmm. ну пара недель еще она будет на прилавках. Называется «Атомный пастырь». Вот здесь картинка такая, надеюсь, что видно, камера схватит эту картинку. «Атомный пастырь» — это художественное произведение, это повесть, это рассказ довольно вот... близкий, мне кажется, к жизни, потому что я, в общем, прошел не точно такой путь. Нет, это не мой путь.
Вы не о себе написали?
Нет, так нельзя, понимаете, нельзя сказать, кто о себе пишет. Я думаю, что, вот, допустим, Антон Павлович Чехов, Федор Михайлович Достоевский во многих характерах, героях, они выражали и себя, и свои мысли, несомненно, и свои какие-то взгляды, свое отношение, там, веру или там, человеческие характеры. Во многом выражали самих себя, но не до конца и не полностью, а отчасти. Вот так у меня примерно. Что-то, конечно, отчасти есть от меня и от тех людей, с которыми я знаком до ныне. Иногда общаюсь, встречаюсь из первой, так сказать, части моей жизни и научной, связанной с ядерными технологиями, там вот тут и Чернобыль, трагедия, и, в общем, книжка довольно, такая, мне кажется, заставляет человека прочувствовать глубоко, даже вот мне сказали, что когда издавали, когда корректор читал, даже вот она прослезилась и с трудом дочитала до конца книжку. Ну, действительно, надо иногда и себя самого заставить прослезиться, вздрогнуть и почувствовать до глубины души, что происходило или происходит и в тебе в самом, и вокруг тебя. И чтобы к вере прийти, вера в Бога – это не что-то такое, знаете, общее, предложенное кем-то, вот надо так делать, надо так верить или не надо так. Вера – это состояние души, человеческой души, живущей души, души, то есть жизни. Именно так называли жизнь душой, называли. Нет больше любви, если кто души свою положит за други свои, говорит Евангелие. Душу в смысле жизнь. Ну, и апостол Павел часто звучит слово «душа», в смысле жизнь. То есть, понимаете, вот это и есть состояние жизни, бытия, так сказать, человеческого. И верить или не верить – это не вопрос. Вообще такого вопроса нет. И противопоставление веры и науки, или науки и религии, оно, конечно, искусственное, как правило, имеет скорее политический такой пропагандистский характер. То с одной, то с другой стороны. Прошу прощения, конечно, да простят меня люди верующие, да простят меня атеисты, но бывало в истории, что пропаганда чрезмерная была со стороны церкви, со стороны религиозных институций, со стороны государства, которое, может быть, даже иногда таким образом насаждало этот образ жизни, образ веры. И, с другой стороны, противоположность была пропаганда атеизма и насильственное отвлечение людей от веры в Бога. И, все мы этому, в общем, так или иначе через родных и близких, а иногда многие из нас сами свидетели тому. Поэтому это искусственное, нет никакого противопоставления. Потому и замечательное это философское вот рассуждение, что я прочитал в Христоса Айнароса, в книжке, которую он писал, наверное, на греческий, но по-гречески, простите, оно перевел на английский, я читал. Великолепный перевод Норман Рассел, такой переводчик, потрясающий переводчик с греческого, и святых отцов, и философов. И вот это вот, что нет разделения, нет границы. Это искусственно для каких-то учебных, академических целей, чтобы студенту было легче учиться. Вот есть физика, то, что можно почувствовать, потрогать, посчитать, рассчитать, рационально. А вот что за пределами, то метафизика, сверх того.
Да. Отец Георгий, вы, конечно, это вот ваша тема, мы сейчас будем в нее углубляться. Но я вот хочу просто еще раз как-то, может быть, подытожить в начале, что это книга о физике, который стал священнослужителем. И вот о всех сложностях, как уже в предисловии я почитала, которые встречались на его пути от коллег, тоже коллеги многие отвернулись, когда узнали, что он верующий.
Исповедание веры в Бога секретного физика 70-х годов прошлого столетия как прохождение сквозь строй, гнев руководства, непонимание со стороны коллег, подозрение компетентных органов. Учеба в семинаре идет параллельно с научной работой и командировками в ядерный центр. Когда он становится священником, друзья отворачиваются, на работе переводят в низшее подразделение. Непреклонный в своем убеждении, отец Александр проходит путь исповедника до конца. Чернобыль. Первые месяцы трагедии, он среди ликвидаторов не только как физик, но и как священник. Вот такой краткий анонс. Я зачитал вам из самой книжки.
Отец Георгий, а вот почему на обложке вот эта цитата из книги «Откровение»: «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них», и вот так дальше. Вот
потому что поле битвы сердце человеческое. И в том числе и физика самого, и его коллег, и окружающих людей. Там у меня, знаете, персонажи есть и ученые, и там видные руководители на уровне руководителей крупных проектов. Ведь это связано, с оборонкой. И там и компетентные органы, конечно, и сотрудники тоже. Что же люди? И все время происходит эта борьба внутренняя в человеке. Понимаете? И мне хотелось этой книгой показать, что вот побежден дракон, побежден. И даже в самых трудных ситуациях, даже в самых критических случаях, где, казалось,
мы привыкли так почитать, я не знаю, но, по крайней мере, мне доводилось такое слышать в определенных кругах, в церковных, что вот органы НКВД, КГБ, МГБ был там прежде еще в ежовские, там, беревские времена, значит, что вот это противник, это враг церкви. Ну да, в общем, конечно, внешне это уничтожение физической церкви. Но, с другой стороны, ведь и там люди тоже были, они тоже какое-то вот что-то шли каким-то своим путем, как-то испытывали становление, и надо им на них посмотреть, изнутри взглянуть, что с ними происходит. Но я не беру годы ежовщины, беревщины и так далее, чуть позже, но все равно, понимаете, все-таки...
Отец Георгий, а у вас тоже были сложности, вероятно, или вот... Как? Все-таки отражена здесь ваша жизнь, путь?
Ну, прямо вы меня такой вопрос ребром ставите.
Отец Георгий, а потому что на этой неделе, 2 октября, если я не ошиблась, да, ваш день рождения.
Совершенно
мне
точно.
Хочется в эфире вас поздравить. Я думаю, что наши друзья сейчас тоже к моим словам присоединяются. Пожелать вам успехов в дальнейших, конечно же, отец Георгий, благословений. Ну, вот всего-всего самого лучшего вам.
Спасибо, дорогая Ирина,
много
за искренность.
Много еще книг, мы будем их читать.
Ну, много или немного, главное, чтобы это было написано наилучшим образом. Вот, ну, понимаете, мы не претендуем и не вправе претендовать там быть какими-то, перепрыгнуть через себя самих, но, по крайней мере, свои способности. Каждый человек может и, наверное, призван и хочет реализовать.
Но мне кажется, вот эта книга не случайно близка к дате дню вашего рождения. Но... Какой-то все-таки анализ вашей жизни.
Ну, да. Ну, то, конечно. Не то чтобы анализ, такое образное ее выражение, представление. Хотя, конечно, многое там такое, чего со мной лично не было в жизни. И, может быть, я об этом когда-то подумал или там, ну, помечтал, или где-то там представил себя в ситуации. То есть, это воображение. Ну, понимаем, что это фикшн, художественное произведение. Это всегда плод воображения. И от нас не ждет читатель, знаете, достоверного изложения фактов, обстоятельств, там, чтобы проверить. Вот там. Хотя находятся постоянно те, кто проверяет, поэтому мы должны все-таки находиться в рамках тех времен, фактов, там, мест. Ну, не допускать ошибок, естественно, автор не должен. Но с другой стороны, внутренний мир героев, переживания, ведь отсюда исходят и поступки, и действия. А у меня там очень важные поступки. Я не буду раскрывать, иначе читать будет неинтересно.
Да, отец Георгий, мы, конечно, будем читать книгу, когда она выйдет. А когда, кстати, она появится?
Ну, на прилавках. Она сейчас к типографии подготовлена, все готово, там все грифы нужные получены синодальных отделов издательства Московской Патриархии. Ну, на прилавках, где есть книги издательства Московской Патриархии, я думаю, наверное, в течение 2-3 недель она будет обязательно повсеместно, потом постепенно она распространится по всей России, ближнем, дальнем зарубежью.
Отец Георгий, а вот в это отведенное нам с вами время, вот, может быть, мы с вами, чтобы раскрыть вот эту тему веры и наука, но мы с вами обычно о вере рассуждаем, о вопросах веры. Вот можно вас поспрашивать все-таки о вашей жизни? Вы ученый. Вот вам наука помогла стать верующим, прийти к священнослужению?
Ну, по крайней мере, однозначно могу сказать, что уединение, когда я писал свою кандидатскую диссертацию, кстати говоря, секретную работу, по тем временам это, ну, ядерные реакторы, все это сфера секретная, она и до ныне секретная, но я уже не нахожусь в области секрета, давно из них вышел, я не имею никаких доступов, никаких грифов давным-давно, поэтому я ничего такого секретного сообщить при всем желании не могу никому. Вот. Но тогда я писал это в закрытой комнате, в закрытом помещении, это отображено в моем произведении. И в одиночестве, понимаете, часами ты сидишь в одиночестве, ну, думаешь, пишешь там какие-то формулы, выводы, исследования, таблицы, не знаю, выводы пишешь. Ну, и думаешь ведь, все время думаешь. И вот вы правильно поставили вопрос, в точку попали, что действительно это мне... И вот в эти дни как раз, когда я сидел, ну, не дни, наверное, там... Может быть, около... Писал я уже ее, наверное, где-то полгода, довершал уже, все составлял, а до этого это какие-то отчеты и прочее. Постоянно сидел в этой комнатке, там маш-бюро такое было, куда сдавал исписанные...
Отец Георгий, вы говорите, что вот вы думали, это, конечно, труд, немалый труд, потому что, может быть, довольно часто человек просто блуждает в каких-то мыслях, они так беспорядочно идут. Хаотично. А вот думать – это работа.
Ну, это последовательное движение мысли, дисциплинированное движение.
Упорядоченное.
Упорядоченное. Да. Ну, понимаете, вот мы выходим на улицу, но все-таки порядок есть, иначе бы эти машины бы давили пешеходов.
Хаос быстро пешеходы сам приходит.
Пешеходы бы друг друга бы толкались. Ну, какой-то, ну,
а нет, порядок нужно соблюдать.
Ну да, но мы все-таки знаем порядок. Мы пешеходы идут по тротуарам, да, автомобили по дороге, самолеты по воздуху летают. Ну, порядок есть, так и мысли. Конечно, их надо, ну, сдерживать. И цивилизованно направлять, в правильном направлении, в там, где им полезно будет, и где они смогут мысли наши получить развитие, быть продолжены и кому-то принести пользу, если они будут высказаны или как-то записаны, зафиксированы. Ну, конечно, к этой дисциплине меня приучила наука. Вы правы, абсолютно правы, Ирина. И я замечаю, что вот я даже художественное произведение пишу, ну, вот каких-то персонажей, героев вожу. Но это ведь и возникает из ничего. Герой или героиня, которых вот не было, и ты их, ну, как бы творишь. Это очень заманчивое и такое вдохновенное состояние. Все творчество или сотворчество – это величайший Божий дар человеку.
Ну, это тоже нужно упорядочить мысли.
Да. Но и дальше ты с ними работаешь, с этими героями. Они выражают свое представление, свое видение. Они между собой встречаются. Но и с течением повествования ты не должен про них забывать. И еще и редактор потом, и корректор, и все там смотрят, и, ну, читатели кто-то подсказывают, где, допустим, ну, бывает такое, выходит, выпадаешь из линии повествования. Вот я стараюсь, мне такой со школьных лет, студенческих лет математический склад такой, может быть,
ума
помогает в этом, вот.
Ну, давайте я тогда сейчас прочитаю отклик. Никита нам написал: ну, как так, физик верующий, у компетентных органов должны были возникнуть вопросы именно в вашей компетенции. Может, потому и понизили?
Да, правильно, я об этом точно, так и есть у меня в моей книжке, так и есть. Там, вы почитайте, там мне показалось, что очень живо получилась эта первая самая встреча с компетентными органами. Ну, как же, что же ты, куда же ты, физик, и вдруг, понимаете, какой-то в бабушкиной сказке там начал верить. Ну, что это такое? Ну, это я своими словами сейчас передаю, там более художественно все это написано. Ну, так, почитайте, Никита, вот будет возможность приобрести эту книжку, я думаю, что... Ну, надеюсь, что вам понравится будет. Но чтение должно быть таким не затруднительным, а интересным. Но...
Отец Георгий, а вот все-таки вы, ну, думали, как вы сказали, что вы думали, вот эта работа вас подвела к понятию, что есть Бог, что вы стали верующим. Я вот о чем хочу спросить. Или все-таки вот вера, как часто говорят, это дар? Дар Бога.
Ну, знаете, вот я вам простой пример. Вот вы идете на день рождения к подруге своей или к другу. Ну, что вы будете вот дарить человеку? Ну, наверное, вы хотите дать то, что ему полезно будет, правильно? Вы же не принесете какую-то ерунду совершенно. Допустим, придете в гости к подруге, подарите, я не знаю, там, какой-нибудь... предмет для автомобиля там. Ну, не водят на автомобиль. Зачем ей этот предмет? Ну, или к другу придете, подарите ему там духи. Понимаете, мы же знаем, кому что дарить. Ну, мы же думаем об этом. Мы же хотим человеку сделать приятное.
Да.
И в этом смысле вера, конечно, дар Божий. Но тогда, когда это нам подходит, когда нам доставит радость и принесет человеку, от человека услышит, будет согласие верить. Ну, вот в моей ситуации, да, это вот было то время, да, и как раз, когда я писал диссертацию, я принял святое крещение. Мне уже было 28 лет, когда я заканчивал свою диссертацию кандидатскую. Мне было 28 лет, и я попросил священника меня крестить. Я не был крещенным, потому что родители, у меня папа был директором института научно-исследовательского. Мама тоже инженер в области, ну, в области строения. Поэтому, ну, как-то вот о вере-то никогда никто не говорил. Моя бабушка покойная была послушницей в монастыре. Но молодой еще. Но потом революция, монастырь разогнали, и она стала учительницей школьной. И всю жизнь была учительницей. А про послушничество так почти не вспоминала, только вот косвенно уже потом стало известно. Ну, вот, понимаете...
Ну, вот оно, благословение от верующего искренне человека. идет на потомков.
Ну, а благословение от Бога идет. Да. Через нас, людей, да. Бог передает, конечно.
Ну, отец так... Георгий, ну вот какая интересная мысль от вас. То есть вы были готовы к вере, то есть вам бы это понравилось, поэтому она вам была дарована. А если ученый другого склада... то ну, как, что, ему даровано не будет, и он погибнет, не будет спасен?
Вот, Ирина, вот точно вы задаете вопрос, который мои физики там в книжке задают. Я тоже так... Вот он уже сталкивается, его коллеги, его друзья. В конце концов, у него, простите, шеф такой маститый ученый. Я хорошо знаю эту природу людей, потому что я там был в этой сфере. Знаете, такой лауреат премии, там, и крупный ученый, такой железной воли человек, у которого все по струнке ходят, понимаете? И его достает, это зацепляет. В какой-то момент, вот в какой, почитайте, понимаете, это ведь вера не приходит как она, наитием бывает такое, конечно, бывает, но все-таки мы живем в обществе, мы живем, общаемся с людьми, мы от кого-то что-то воспринимаем, кого-то видим. Допустим, для кого-то какой-то пример послужил. Вот такой-то там достойный, очень хороший, нравственный, высокий, приятный мне человек, вдруг стал верить в Бога. И я задумался тоже. Раз если он или она верит, то почему это хорошее дело, значит, и я думаю об этом. Такое часто бывает вполне. Вот. Поэтому вот вы говорите, что были коллеги, были другие ученые. Именно они и другие. И более того, насмешки, и, можно сказать, такое... Ну, не было, все-таки они друзья были, но дружески тоже можно человека...
А мы можем о них беспокоиться, вот думать о их судьбе вот, в вечности?
И об этом тоже есть вопрос. А как вот будет физик, который не верил в Бога, что с ним будет в вечности, спрашивает?
Или нам не стоит об этом думать?
Конечно, не стоит. Мы об этом думаем. Почему? Мы всегда об этом думаем. А кому же кого не волнует этот вопрос? Ну, что со мной будет, в конце концов? Вот ложусь спать вечером. Перед тем, как закрыть глаза, там, помолился, кто-то подумал, успокоился. Ну, а там думаю, ну, вот дальше, ну, вот я заснул, и вот дальше куда я иду?
Ну, вот самый большой грех в Библии назван неверием. То есть... Этим многое сказано.
Ну, неверие, это там в Библии, особенно в Ветхом Завете, называется такое устойчивое состояние сопротивления, противления Богу. Устойчивое, преднамеренное, можно так сказать, силовое состояние сопротивления.
То есть не атеизм, а сопротивление, да?
Понимаете, язычники – это не атеисты.
Да.
Это не атеисты, это... те, кто ставят стихии, пытаются поставить стихии на службу себе, договориться, там как-то противопоставлять, сталкивают стихии мира.
Вот в то время не было атеистов в Ветхом Завете. Ну,
да, атеисты, вообще, что такое атеист, это очень условное название, потому что сам атеизм, это тоже своего рода религия. Вот мне доводится читать комментарии некоторых людей, не буду называть фамилии, довольно знаменитых, популярных, очень ведущих, журналистов, которые откровенно и преднамеренно идут этим путем вот не просто опровергать веру, а, ну, по-нашему это звучит, в общем, кощунственно, но для светского человека, может, не столь кощунственно, но такие вызовы, такое сопротивление и институту, и церкви, и конкретно русской церкви, вообще христианству, и Христу, и вообще всему. Но ведь и как, чуть-чуть в сторонку отойти, знаете, как вот, и со стороны посмотреть, ведь это тоже религия своего рода. Отрицание веры, ведь если человек хочет этим заниматься, он к этому склоняется, его что-то подвигает на это, значит, он ставит это как некого кумира или идола своей жизни, ну, вот, опровергнуть все, что вот связано с такой верой, которую я вижу вокруг. И в таком случае он все равно оказывается, и как правило, не как правило, а довольно часто такими вот закоренелыми атеистами или богоборцами становятся те, кто прежде-то искал веру и пытался верить в Бога, и также ревностно и, может быть, пропагандировал эту веру, но, может быть, не очень получилось, или какие-то другие проекты пришли с другими возможностями.
А я сейчас вспомнила, что в Ветхом Завете в те времена, так нашим языком атеисты были, потому что там есть слова, сказал безумец в сердце своем.
Ну, безумец – это, значит, человек, который, ну, выжил из ума, простите, у которого нет ума, но это, знаете, и действительно в сердце своем, что значит в сердце своем, то есть до конца полностью отрицать Бога, которое, творение которого ты созерцаешь беспрерывно, ежеминутно, ежесекундно. ты этим дышишь, ты это пьешь, ты это вкушаешь, что не от человека пришло в этот мир. Понимаете, люди создают фантазии там, разных существ, инопланетян, придумывают путешествия. Ну да, но это остается фантазией. Это в реальности никто никогда не видел, хотя есть там упорные попытки найти там НЛО, следы инопланетян каких-то представляют. Но, тем не менее, все-таки в реальности никто никогда этого не видел. А если и видел, то тщательно это скрывает от других. Скорее всего, просто опасаясь за свое, как бы не показаться вот именно тем самым безумным. Так вот, понимаете, Бог предельно целесообразен по природе, его природа, и от него исходит целесообразность устройства. То есть устройство не просто логичное, а устройство такое, чтобы хорошо было всем и всему в этом мире. Вот такой может только Бог, потому что человек, когда делает что-то хорошо, то одному, то другому он делает плохо. Это неизбежно. Никуда от этого не денешься. Понимаете, благими намерениями, как прежде сказано было, услана дорога, мы знаем куда. И эти благие намерения в отношении кого-то, какой-то группы людей, или там, может быть, большую группу людей, или себя самого, они оборачиваются для других трагедией, для других, может быть, оборачиваются ущербом, и, может, иногда и физическим устранением. Поэтому от этого никуда не уйдешь. А вот сделать всем хорошо может только Бог, потому что он благ. Бесконечно, беспредельно. И его, нет предела его благости ни для какого творения в этом мире. Вот такова наша вера. И не верить в это...
Георгий. Уже поступают вопросы. Давайте мы сейчас всем напомним, что, друзья, мы в реальном времени, в интернете. Можно позвонить, присоединиться к нашему разговору.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Друзья, с отцом Георгием мы сегодня говорим о вере и науке. Ну и вообще о вопросах веры.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Отец Георгий, прочитаю, что нам написала Евгения. Ее вопрос: правда ли, что обилие знаний мешает чистой вере? Да, много знаний.
Ну да, много знаний несут много скорби. Это общеизвестная вещь.
Это же в Ветхом Завете.
Ну да, но что значит много? И обилие, и много. Ну да, если понимать, что, ну, знаете, конечно, предел этому есть сам человек, жизнь и радость от этой жизни. Понимаете, вот вчера объявили лауреатов Нобелевской премии. Нобель 2018, так называемый. Вот химики, там, биологи, физики, в области физики, в области там, литературы тоже. Вот, ну, наука двигается, действительно, ну, это доказано, и по регламенту, так сказать, действий Нобелевского комитета они присуждают Нобелевскую премию в области естественных наук, а речь сейчас идет только, да, литература пока нет, и только естественных наук, значит, чтобы апробировано годами было изобретение, чтобы оно доказало свою работоспособность и эффективность. Ну, вот там мне показалось, что с помощью какого-то, значит, тончайшего лазерного, значит, луча можно передвигать и выстраивать молекулы и атомы. Вот такую возможность получает человек. То есть регулировать такая инженерия на уровне созидания, на уровне молекулярным атомом. Но, как говорим, нет, конечно, нет предела знаниям и... с одной стороны. С другой стороны, и скорби приходят со многими знаниями. Ну, во-первых, лично к человеку, потому что, ну, вот Нобелевскую премию получила группа ученых, а там, я не знаю, сотни других групп ученых не получили. Вот они, наверное, остались не очень довольны тем. Вот вам, пожалуйста, из скорби. Но я, конечно, в шутливой форме это преподношу. Но все-таки, понимаете, всякое такое сопоставление, конкуренция, ну, вещь, это двигатель прогресса, да, действительно. И чем больше ты знаешь, тем, казалось бы, больше ты способен двигать прогресс. Оказывается, не всегда так. Теперь уже не самой суммой знаний все определяется, чем-то иным, какими-то творческими способностями, фантазией, если хотите, и так далее. Потому что если прежде были так называемые энциклопедисты, человек, который мог в голове хранить огромный объем информации там, или какой-то библиографической, литературной, исторической, не знаю, физико-математической, естественной и так далее, то как бы сейчас доступность несравнимо больших объемов информации, эти способности, не опровергает, конечно, не отвергает, потому что это все равно мозг человеческий выстраивает знания с целью получить нужный вывод. Но все-таки на первое место выходят иные способности, способность творчества, делать из ничего вот что-то достойное внимания. Мне кажется.
Да. Отец Георгий, давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Всегда интересно послушать. Я хотел спросить, вы вкладывали какие-то метафоры, там, что-то чем-то напоминает, там, протон, там, как бы, или предпостой, неделимый атом, да, и атомный постой, тот первый. И второй, мне кажется, что здесь еще могут быть, у меня возникли метафоры, что, атом, он что-то излучает, да, и можно сказать, что это,
А здесь Георгий, вы
я там росла, вы зря прервали,
Пока на связи с нами, Дмитрий,
Хорошо, но я так из очень прерывистого вашего вопроса, Дмитрий, понял, что вопрос о делимости атома, делим ли атом, по-гречески атом атомон, атомос, это неделимый, последний, самый уже начальный, так сказать, элемент из мироздания. И это философское понятие. А теперь мы обращаемся к физическим вещам. Вы понимаете, ведь физика все равно строит все из гипотез, из каких-то систем, которая, предлагается в рамках такой системы, проверяем гипотезу, верна она или нет. В каких-то случаях не верна, в каких-то случаях верна. Построили адронный коллайдер, разгоняют элементарные частицы до почти световых скоростей. И там в определенных условиях аннигиляции, столкновение аннигиляции и образование новых частиц. Тот самый бозон Хиггса, так сказать, основ материи, из чего потом стала нынешняя расширяющаяся Вселенная, стала существовать. Это очень-очень впечатляет и очень привлекает внимание человеческого интеллекта, человеческих способностей творческих и энциклопедических способностей запоминания и вообще человека как... вдохновленного, скажем так, идеей познания мира. Познание вглубь и вширь, делимость атома. Делим или неделим, и как он нас, до каких... понимаете, это уже сейчас не вопрос, там ведь речь зашла о природе излучения, о природе света. Какова она, волновая или корпускулярная, или то. Понимаете, все зависит от того, в каким способом мы пытаемся измерить или обнаружить частицу. То есть конкретно от устройства, которое сконструировано человеком. Вот вам и ответ, дорогой Дмитрий. Конечно, наука развивается, но все-таки она под себя подстраивает мир. Я об этом написал в своей книжке «Богословие диалога», там, где часть связана с не безличным миром, ну, как вот как Бог отображает себя, я там привожу в пример такую триаду: частица, античастица, аннигилирует, и появляется третья частица. То есть они всегда, всегда втроем и всегда в процессе творения как бы находятся. Ну, очень интересный, на мой взгляд, пример, такое отображение трехмерного.
То есть для устойчивости вот три необходимо, и стол может держаться...
Не то, что необходимо, три... они всегда есть ножка. Три. Они всегда да, есть три. Вот.
Отец Георгий, ну вот вы упомянули о Нобелевской премии. Мы, конечно, к нашей теме основной обязательно вернемся, но мне вот хочется заглянуть в календарь. Может быть, вы захотите прокомментировать то, что он нам говорит о сегодняшнем дне. 4 октября – Всемирный день животных. Он был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. Еще интересно, сегодня день булочек с корицей в Швеции. Ежегодно 4 октября вся Швеция празднует национальный вкусный праздник «День булочек с корицей». И еще 4 октября 1582 года по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь. Ну, вот такой интересный сегодняшний
день. Ну, про новый календарь старый сказано-пересказано, а вот про корицу мне довольно интересно. Это пряность, которая стоила весьма-весьма большие деньги. И доставлялась пряность на специальных судах, которые скорее похожи были на военные фрегаты в средние века. Вот я такое судно видел в Амстердаме, значит, вот судно, на котором привозили пряности из Новой Индии. Вот этот путь, где была уйма пиратов, и вообще, ну, такой военный практически корабль, а не купеческий был. Ну, вот так вот я там сейчас вот перед глазами это вижу, да, мне в одном из рассказов фигурирует этот образ этого корабля, и вот пряности, вот корица. Ну, действительно, сочетание корицы с хлебом, вот такой уникальный эффект производит. Сама корица, ее же не будешь так...
Ну, корицу
есть.
Хорошо в кофе добавить.
Да. В кофе добавляют, еще какие-то добавления, но, во всяком случае, такие добавочки, это, ну, весьма приятно, весьма ощутимо. И достойная вещь, которая занимает заслуженное место в нашем рационе.
Я не угадала. Я-то думала, вы что-то будете говорить о григорианском календаре.
Ну, календарь, мы уже обсуждали это миллион раз.
Булочки с корицей лучше.
Ну, кому-то это интереснее. Вы знаете, в свое время это был... В свое время преподобный Серафим после затвора, стояния на камне, помните, в течение 3 лет и 8 месяцев, он вышел к людям и стал принимать народ. И со всей России к нему тысячи, десятки тысяч людей приходили, паломников, обращались к батюшке благословения, побыть рядом, попросить молитв. И столько людей, они все ждали днями, неделями, там жили где-то вокруг, ожидали, чтобы можно было подойти к батюшке. И вот, значит, люди ждут, и какая-то, значит, женщина такая, ну, это крестьянка простоватая, подходит к ним: «Ой, батюшка, вы знаете, а у меня вот курочки почему-то помирают, вот не могу ничего сделать, вот мое хозяйство, вот несушки все никак, и то делала, и то». На нее стали шикать: «Да куда ты с своими курицами? Тут люди с проблемами жизни, смерть того, кто болеет, кто умирает, а с курицами своими». И преподобный всех остановил. «Вот вы знаете, — говорит, — вот для нее это вот самый жизненный вопрос, самый важный вопрос вот для нее. И как мы можем с вами судить, что и для кого является важным, необходимым в данный момент? Что приходит от Бога? И наша способность потерпеть другого человека, выслушать, о чем там будет разговор, о корице или о новом календаре? Ну, иногда, прошу прощения и мою тоже несдержанность в каких-то, может, программах или прежде, когда был моложе, тоже, конечно, где-то прорывалось это. Но потом с годами начинаешь понимать, и так и приходит, ну, вот то самое спокойствие, а может быть, и близкое, или похожее даже на смирение, которое, и о котором и говорят, и преподобный Серафим, и преподобный Силуан Афонский, чуть недавно память совершали, смирение Христова, то есть похожесть на Христа в том, как он смирен. Понимаете, мы только представим себе, Бог стал человеком, Бог всемогущий, который этого могущества не утратил, став человеком. И никогда бы к этому не возвращался, не обращался к своему могуществу, хотя и ученики даже обращались и умоляли, помните, когда он шел в Иерусалим, он говорит: «Да не будет этого, да как-то». Ну и там потом, когда Петр пытался оградить от стражников, отрубил ухо Малху, что «не за этим я пришел». понимаете? И вот Божье внимание через людей, конечно, и обращается к тому, чтобы мы научились этому терпению, подобному тому, которым терпел Христос. Вот и есть такие выражения. Христос терпел и нам велел, вот говорили русские люди в прежние времена. Ну, золотые слова, вещь необходимая. Поэтому все важно. Ну, конечно, надо суметь со вниманием отнестись к каждому человеку. Если мы затронули тему каких-то высоких материй, какой-то философии или богословия, или физики, математики, там, биологии, Нобелевских премий. Ну, если способны на эту тему рассуждать, то можно кому-то...
Ну, вот если о науке, то сегодняшний день, он тоже так в календаре отмечен, что 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Это был наш спутник.
Ну, наш спутник, наш человек первый в космосе был, да, это действительно так. Но на Луне, там, вроде бы американцы первые появились, там, космонавт Армстронг был, но который потом, конечно, история некоторые считают покрытым мраком.
Вот именно.
Но с нашим луноходом не меньшим мраком покрыта история, которая там тоже по Луне. Что это еще больше достижение луноходов?
Давайте про Луну не будем, отец Георгий.
Нет, но вы же упомянули про спутник, достижение в космосе, ну вот я здесь говорил про Луну. Нет, космическое достижение, конечно, но вы знаете, недавно ушедший из жизни вот великий там, физик, пророк Стивен Хокинг, который вот такой был с травмой, всю жизнь прожил, в общем, в колясочке, но долго жил и немало ученому миру предложил. И вот одна из его главных теорий была такова, что человечеству тесно на Земле, и человечество будет воевать до тех пор, пока не станет расселяться за пределы Земли. Он как бы так пророчествовал такое будущее человечества, что будет расселяться куда-то. Ну, не оспаривать или не оспаривать, это нет смысла никакого. Конечно, условий пока для жизни нигде не найдено. Ну, какие-то следы озер или там ледников вроде бы находят на Марсе, значит, там какие-то возможности были.
Отец Георгий, а вот тут, мне кажется, можно рассматривать, что находят то, что именно то, что дается человеку найти.
Вот ну, что дают найти? Мы наблюдаем с большим трудом и издалека, и крайне, в общем, недостаточно достоверно, потому что какими-то... ну, пока наблюдений недостаточно, чтобы решиться на такое межпланетное путешествие. Да и средств, то есть не средств, а технически это еще пока неосуществимо. А вот, поскольку я давно уже отошел от физики и от техники, я думаю другими категориями, такими философскими, богословскими. И я прочитал интересный анализ, вот тоже в американском одном издании, такой психологический, что вот переселенцы на другую планету, допустим, на Марс, там, ну, куда-то вот направится группа, допустим, 100 тысяч человек, там, вот как ушедший теперь на время от должности Илон Маск прогнозировал, что в 2024 году уже будет возможность, так сказать, первого поселения на Марсе. Вот, ну, не знаю, увидим, будет или нет, ну, почему бы и нет. Так вот, проблема такая философская, и даже богословская, состоит в том, что если там условий нет, то условия для жизни будут созданы искусственно. И все системы и оборудование для искусственного поддержания жизни человека будут под чьим-то контролем, простите. Вот наступает момент. То есть тот человек, кто это, человек или группа людей, или как это распределить, чтобы... Ведь не безраздельная власть одного человека над другим крайне губительна. Может быть, абсолютно праведный, добрейший человек, если ему такая власть дается, он неизвестно, что с ним может произойти. Поэтому это, в этом видит ну, страшное, ну, такое же предзнаменование и опасность страшная, что одни люди будут доминировать над другими. То есть твоя жизнь в моих руках, все. Как помните, Пилат с удивлением говорит Христу, неужели ты не понимаешь, что моей власти распять тебя и отпустить тебя? Ну, Христов ответ абсолютно понятен. Не было бы в твоей власти, если бы не было дано свыше. Действительно, на земле человек может ходить и жить, не поддаваясь какому-то внешнему влиянию. Представьте, на Марсе, где ну, вот какая-то станция, ну пусть там огромное сооружение, где там все функционирует, системы обеспечения воздуха, там воды, питания, что-то растет там. Но все это в закрытом комплексе, который ну, кем-то управляется. Вот я, кстати, в своей книжке
«Атомные пластины». Человек не готов, да, отец Георгий? Вы извините.
Ну, не то чтобы не готов, а само человечество Да, человеческое вот состояние, оно не сулит благоденствие, а скорее сулит проблему вот с тем, что вот с таким доминированием, потому что это человеку непереносимо. Потому человек отпал от Бога, что он стал стремиться доминировать над другим, один над другим.
И людям бы разобраться с тем, что вот сейчас есть на земле.
Да, и, кстати, да...
Отец Георгий, вот можно я сейчас прочитаю вопрос, который так нам присылала сегодня Анна? Можно ли быть нравственным вне религии? Если да, то зачем тогда нужна религия вообще? И встречаются люди неверующие, очень нравственные.
Да, да, к сожалению, то есть не к сожалению, это факт, действительно, нравственность сама по себе доступна человеку и без религиозного контекста, и человек сам по себе бывает нравственным и выполняет, не сознавая того, выполняет заповеди, которые...
Отец Георгий, вот вдогонку еще вопрос. Если человек живет праведно, но неверующий, он что, для Бога хуже любого верующего?
Для Бога все равны, Бога нет лицеприятия. Праведным, неправедным, верующим, неверующим Бог посылает солнце и дождь на всех, говорит Христос. Это не мои слова, евангельские слова. И этим нам с вами дается понять ясно, что всякое доминирование, надмение и противопоставление людей – это от человека, а не от Бога. И никогда так не было. Единственное, что оправдание этому может быть к тому, что, ну да, действительно, ну, как проповедь распространять, как доводить до сознания людей, народных масс, скажем так, вот веру, религию. Конечно, вот мы строим большие храмы, создаем институции, существуют, чтобы осуществлять, поддерживать существование этого. Но без этого мы понимаем, ну, невозможно, как это все. А с другой стороны, храм, величественный, прекрасный храм, он привлекает внимание, и сердце человека трогается этим. Ну, вот это один момент. А с другой момент есть, конечно, человек может поверить и выйдя на широкое поле, или поднявшись на гору, или где-то в океане, знаменитый путешественник, теперь священник Федор Конюхов, так и сказал, что он поверил в Бога во время путешествия одиночного. Вот с этого все началось. И потом он уже стал священником, а вера в Бога пришла в одиночном путешествии, в одиночном плавании, где он осознал абсолютно независимо ни от кого и ни от чего, осознал, что Бог есть. Вот.
Отец Георгий, я вас как-то все-таки перебила. Вы хотели еще вот из книги какой-то момент нам рассказать.
Да, хотел.
Да.
А теперь забыл.
Ну, вспомните, когда мы с вами говорили о перелетах возможных в будущем, про Марс.
Ну да, вот о том, что создать систему и выжить людям, и... Ну, у меня там некоторые тоже такие фантазии, которыми делится мой герой со своим отцом, когда отец его не понимает, как это ты, вот физик, там, стал вот священником. Но он, до него, отец у него военный, там, офицер, вот, войну прошел и так далее, не понимает. И тогда он ему в какой-то момент, ну, я не буду пересказывать, потому что это художественно, там, я постарался это, так сказать, дать, чтобы, может быть, дрогнуло сердце человеческое. Ну, вот описывает ему картины на Земле после ядерной катастрофы, после вот ядерного удара, войны. А он физиком-ядерщиком работал, создавал оружие, новейшее оружие. Ну, там прообразом, прототипом, может быть, служил то, чем занимался Андрей Дмитриевич Сахаров, там вот создатель водородной бомбы и другие тоже физики, вопреки, одни технологии были там в Америке, а вот в России, поскольку это все шло в противопостоянии, во времена Холодной войны, и другие технологии более такие современные. Ну что надо было сделать, чтобы вот больше мощности взрыв, то есть...
У нас
вот,
2 минуты.
Да, на секундочку, чтобы масса вещества, которая дает большой взрыв, весила меньше, а взрыв был больше. Тогда ракета донесет дальше, и ракета поменьше будет. Ну, понятно, что вот необходимо уменьшить массу. И вот от этого все исходили. Ну, как бы такая проблема. Вот мой герой там с этим занимался. Он увидел эти картины, блуждающие, как призраки люди, которые валятся куда-то на обочину и так умирают. Никто не заботится, ничего. И вот какой-то мир-призрак вот он привел. Примерно, говорит, мне такая картина представилась, и я, папа, решил по-другому свою жизнь повернуть. Ну вот, я желаю, чтобы конечно, не только такие страшные картины, а наоборот, радостные картины, и окружающий нас прекрасный мир был, способствовал тому, чтобы мы обретали веру в Бога, который благ, который любит всех без лицеприятия, то есть без уничижения, без умаления одних и вознесения других. Вот. Ну, конечно, Бог посылал пороков, и ныне есть люди, которые говорят ясные, понятные и правдивые вещи. И к этому стоит прислушаться. Говорят ли они от имени науки или от имени веры или церкви? Это важно, конечно, но важно, чтобы это была правда. Вот я хотел бы на этом сегодня. Есть у нас еще время или уже...
Отец Георгий, ну вот несколько секунд. Ну, я хочу для всех повторить. Друзья, с нами был благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, протоиерей, отец Георгий Завершинский. Отец Георгий, ждем, когда выйдет ваша книга, хочется прочитать.
Я напоминаю, книга «Атомный пастырь» будет в продаже в ближайшее время в книжных магазинах, и в церковных, и в светских. Потом поделимся на следующий мой приезд в декабре. Я хочу услышать ваше мнение.
Да, будем ждать, отец Георгий, вас еще раз. Спасибо вам.
Спасибо, Ирина.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.